Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусь у Празе і на відэасувязі з Москвы палітолог, эксперт цэнтру Карнегі Андрэй Калеснікаў. Добрый день, Андрэй Владимирович.
Добрый день.
Как вам кажется, почему мирная белорусская революция не смогла победить в первые месяцы, когда сотни тысяч людей были на улицах практически в каждом белорусском городе? И как бы вы этот этап мирного протеста белорусов охарактеризовали?
Ну, если смотреть на это, на эти процессы из Москвы, то создается впечатление, что ситуация была пограничная, и возможность для того, чтобы поменять режим, она была. Но здесь ведь критически важно, в какой степени консолидируются элиты. Это и в теории так, и на практике, естественно, так. И мы видим, что происходило, например, в Венесуэле, казалось бы, очень далекая от России и от Беларуси страна. Но и там авторитарный режим, который не просто висел на волоске, а испытывал проникновение внутрь уже властных структур людей из оппозиции, он устоял, причем в тяжелейших как бы экономических условиях, при том, что, казалось бы, действительно, людям не нравится жить так, как они жили в социальном смысле, да, но тем не менее и Мадуро поддерживается существенная часть населения. И устойчив оказался режим. В любых других обстоятельствах он бы просто провалился гораздо быстрее, чем можно себе вообще в принципе представить. Но стоит. То же самое, мне кажется, происходит и в Беларуси. Вот политолог Татьяна Ворожейкина называет это новую устойчивость авторитарных режимов, которая опрокидывает любые представления политической науки о том, как они не способны устоять, и от чего они проваливаются, эти самые режимы. Вот стоят и стоят. Ну, конечно, мне кажется, очень важный фактор – это консолидация бюрократии вокруг действующего президента и силовиков. Ровно то же самое происходит у нас в России, и ровно поэтому режим остается в большей или меньшей степени устойчивым. Плюс есть не некая степень поддержки консервативных слоев населения. Во всех случаях в России они составляют большинство.
Вы сказали, режим висел на волоске. Если эту метафору расширить на сегодняшний день, на каком канате, на какой веревочке сейчас режим Александра Лукашенко?
Ну, не хочется шутить по поводу того, что веревочка для повешенного, как бы, так сказать, собирающегося повеситься. Но ощущение такое, что действительно ради того, чтобы сохранить свою власть, этот человек готов гораздо больше отдать России из того, что он, по сравнению с тем, что он готов был отдать до того, как произошла вот эта мирная белорусская революция. Я думаю, что тем самым он, конечно, решает прежде всего личные проблемы. Как он будет решать проблемы силовой элиты, бюрократической элиты, это уже как бы второй вопрос.
Вот о том, насколько он много готов отдать России. Недавно закончились переговоры в Сочи Путина и Лукашенко, и, как обычно, после таких переговоров ничего конкретно не известно, кроме каких-то официальных общих слов, интеграционной дорожной карты, вдруг совсем другие цифры уже этих карт, кредит. Вот как вам видится, насколько велика эта цена поддержки Путиным Лукашенко для белорусов сейчас? Это вот продажа такого фамильного серебра, это конституционные реформы, ну и угроза независимости просто, насколько она велика сейчас?
Я думаю, это некий пакет, да, в обмен на экономическую поддержку. Лукашенко просто обязан совершить какие-то встречные действия в направлении более тесной интеграции, но я думаю, что в Кремле, наверное, понимают, что такое вот абсолютно прямолинейное поглощение Беларуси может вызвать крайнюю степень отторжения у людей, которые уже обнаружили себя гражданской силой, как минимум, если не политической. И это было бы слишком грубым действием после того, какого масштаба были протесты, которые, насколько я понимаю, опять же сравниваются с Россией. Они никуда не девались в принципе. Да, есть, конечно, спад протестной волны, но это абсолютно объективные обстоятельства, ни одна волна не держится долго, да? Просто она превращается в некий подземный поток, подземный пожар, любая метафора здесь годится, который может вырваться наружу в любой момент в связи с каким-то толчком, да? С каким-то триггером. Поэтому мне кажется, что Кремль таких вот совсем уж прямолинейных шагов не будет делать. Но это вопрос времени, да. Я не очень уверен, что здесь есть какая-то четкая стратегия, уж прямо такая вот расписанная по дням дорожная карта. Но направление понятно, да, это поглощение. Другой разговор, когда, при каких обстоятельствах, время, место и так далее. Это, я думаю, еще все под большим вопросом. Кроме того, мне кажется, что замена Лукашенко, да, наставленника другого Москвы, более удобного, я не знаю, более современного или какого-то там еще, этой замены пока нет. В России своих проблем хватает с кадрами, да, вот еще искать кадры для Белорусского федерального округа будущего, да, как-то вот, наверное, сейчас пока не ко времени.
Так, все эти конспирологические теории о том, что банкир Бабарыка, который сейчас находится в тюрьме, может быть проектом Кремля, вы видите под этим хотя бы какие-то основания?
Знаете, мне кажется, это бессмысленно обсуждать, потому что у нас до недавних пор Навальный считался проектом Кремля. Вот вся вот эта конспирология, все эти рассуждения о том, кто какой башне принадлежит, и как эти башни друг друга лупят, мне кажется, что это все пустое. Все это очень часто, всегда практически опровергается жизнью. Ну, так что я думаю, что заниматься здесь гаданием на кофейнику еще особого смысла нет.
В Беларуси очень жесткие, очень жестокие репрессии. Если вы следили за ситуацией, сегодня на 10 лет осудили свидетеля убийства человека на протесте в Бресте, как и был осужден, признан виновным человек, которого убили. А вот эти репрессии, ну, они могут привести к тому и приводят к тому, что люди уходят с улиц, но не может вернуть ситуацию в начало 2020 года и сделать Лукашенко легитимным президентом как для белорусов, так и в мире. Вы сказали уже о теории устойчивых тоталитарных режимов, авторитарных режимов, с которыми вот неясно еще, как бороться эффективно. И все-таки вот как долго вооруженное меньшинство с помощью террора может держать в подчинении большинство в 21-м столетии в центре Европы? Вот, и может ли Беларусь стать Северной Кореей в центре Европы, если все так будет продолжаться?
Очень трудно оценивать это в временных параметрах. Возможно, может, и довольно долго. Очень многое зависит, конечно, от экономической ситуации, но это здесь не главное. Главное – это настроение большинства, которое, в общем, трудно назвать, конечно, молчаливым, хотя мы привыкли назвать почему-то молчаливым, но оно вполне себе высказывается на выборах. На самом деле, думаю, что в Беларуси и в России есть традиция автоматического механического голосования, поскольку выборы все равно без выборов, те, кто приходит на участки, они голосуют за власть. Прежде всего, это касается, конечно, федеральных выборов, если мы говорим о России. Поэтому эта поддержка-то существует, и она может быть пролонгирована на неопределенно длинный срок. У России есть еще некий как бы, экономический ресурс для этого, да, это сырье, и несмотря на то, что весь мир испытывает энергетический переход, в России, во-первых, в это не очень верят наши элиты, во-вторых, полагают, что на ее век хватит нефти, газа и потребления нефти и газа, так что мы с этой стороны как бы авторитарный режим защищен. Ну и, соответственно, в эту воронку Россия будет затягивать и Беларусь своими кредитами, с сохранением Лукашенко и, может быть, медленным каким-то поиском замены ему. Собственно, конституционная реформа, мне кажется, это тоже такой механизм внедрения человека из Москвы, только более как бы управляемого. Да? Ну, вот как мы с вами обсуждали, там, Бабарик или кого-то там еще. Но, понятно, что это как бы схема мягкого ухода Лукашенко куда-нибудь на загородную дачу, возможно, даже не под Минском, а под Москву. В зависимости от того, как будет складываться ситуация вокруг него. Так что здесь, возможно, разные варианты, но я боюсь, что мы, возможно, недооцениваем устойчивость такого рода режимов. В России еще в 2011-2012 году шли разговоры о том, сколько этому режиму осталось, месяц, две недели. Это были все прекраснодушные разговоры, пока не начались настоящие репрессии, ужесточение законодательства. Пока режим не показал зубы, пока, начиная с 2012 года, Путин не стал закручивать гайки так, что вот сейчас просто некий пик этого самого закручивания, но гайка не срывается, она остается на месте.
Как вы считаете, у Кремля есть четкое понимание того, что Александр Лукашенко сам никогда не уйдет? Ну и что верить ему, но опыт-то большой есть тоже ни в чем нельзя?
Ну, если они сами его не поставят в такие условия, что он будет вынужден уйти, ну, именно в силу московских каких-то правил, Конечно, не понимают. Они сами такие. Они сами никто никуда уходить не собираются. Сидят годами. Путин сидит десятилетиями. Там глава «Газпрома» Миллер, ему всего, значит, буквально сейчас продлили на 5 лет еще срок работы главой «Газпрома». Он уже там практически 20 лет. Это колоссальные совершенно сроки, но так устроена эта система. Несменяемость – один из главных принципов этой системы. Или бюрократическая сменяемость, которая сменяемостью не является. Так что в этом смысле, я думаю, что понимание есть.
Как вам видится, в чем заключается сила и слабость режимов Александра Лукашенко и Владимира Путина? В чем они все более становятся похожи и в чем принципиальная разница? Но сила в данном случае – это не только сила оружия, я имею в виду.
Их сила, она же их слабость. Авторитаризм, авторитарное правление считается сильным, но на самом деле это правление слабых, это правление боящихся людей, боящихся прежде всего продвинутых классов, да, современных классов, образованных, городских. И вот эта сила, она всегда оборачивается слабостью. Такие режимы всегда показывают силу с помощью силовиков, соответственно. Но это же и демонстрация слабости тоже, когда ты не имеешь аргументов словесных, не имеешь аргументов политических. Вместо этого ты предъявляешь штыки. Но, как известно, на штыках сидеть крайне неудобно, на полицейских дубинках тоже неудобно сидеть. Можно долго сидеть, но как бы ноги затекают, возникают разнообразные проблемы, желание стать еще более жестоким, кстати говоря. Это тоже может быть такой побочный эффект. В этом смысле эти режимы очень похожи. И еще одна как бы объединяющая их черта – это вот наличие вот этого абстрактного большинства, которое готово принимать правила игры, устанавливаемые диктатором. Это, возможно, нестабильное большинство. Оно состоит из каких-то распадающихся меньшинств, но в моменты мобилизации они могут как бы помочь диктатору или автократу устоять. Вот в этом проблема. Очень трудно
измерить. Можно ли говорить о большинстве в случае с Белоруссией теперь, с Белоруссией 2021 года?
Я бы не стал, как, опять же, сторонний человек, измерять вот социальную структуру Беларуси. Я думаю, что здесь могут быть какие-то, так сказать, нюансы. В России это большинство существует, но оно индифферентно. Есть что Путин, что этому большинству, что Навальный, лишь бы было начальство, и вот как бы это большинство готово следовать в фарватере конформизма такого, да, кто начальник, затем мы как бы и движемся. Пока начальник Путин, будем двигаться за Путиным, в такой логике. Различие в том, что в России есть нефть, в Беларуси нефти нет. Кстати, еще одно сходство, уже с другой стороны, как бы не со стороны власти, а со стороны общества, это действительно пробуждение гражданского самосознания колоссальным. И граждане проявляют колоссальную степень политической культуры. И молодежь начинает проявлять себя. В России еще несколько лет назад молодежь была одной из самых конформистски настроенных групп населения, как ни странно. Очень равнодушная. Сейчас ситуация, может быть, не радикально, но меняется. Когда смотришь социологические данные об отношении к разным событиям, включая события вокруг Навального, видна гигантская разница между категорией 18-24 года и 55+. Ну, где-то посередине, в хорошей зоне, в такой продвинутой зоне, это 25 лет, 39 лет, вот эта социологическая возрастная когорта. Люди, уже пожившие с образованием, семьями и несущие за что-то ответственность, они в большей степени склоняются к модернизации, да, значит, хуже относятся к Путину и к его команде. Это такой естественный процесс, демографически, может быть, не быстрый, поскольку пока преобладают, конечно, старшие как бы, возрастные когорты, и они-то и ходят на выборы. Или так называемые выборы, да, то, что мы там, условно называем выборами. Вот это тоже в этом сходство. А так, конечно, вот нефтяная держава, не нефтяная, может быть, Беларусь в этом смысле имеет шанс быстрее двигаться куда-то на запад, потому что наличие нефти сильно расслабляет, конечно, Россию во всех смыслах этого слова.
Насколько протесты в Беларуси, вот их успех или их поражение влияют и будут влиять на протестные настроения в России, на действия власти, на действия оппозиции? Но то, что власти России используют практики Лукашенко, авторитарная такая известная вещь, насколько востребован сейчас в России опыт белорусского мирного протеста? Насколько люди в России, гражданское общество, вдохновлено этим опытом?
Я думаю, что опыт не копируется, но вдохновляет, безусловно. Это чуть-чуть разные вещи, в том числе с точки зрения каких-то технологий, которые выдумываются на ходу в Беларуси. Вот это дворовое сопротивление, да. Здесь вот фонарики возникли вдруг ни с того ни с сего какие-то. Тоже, по сути дела, дворовое какое-то сопротивление. Россию, как ни странно, сложнее раскачать. Слишком большая страна, слишком много стран внутри одной страны. Разные города, разная политическая культура. Хотя как раз протесты в связи с Навальным показали, насколько может расшириться география вот этого именно гражданского протеста. Да, это же не политическая оппозиция выходит на улицы и там берет штурмом Кремль. Это тоже еще одно сходство с белорусским протестом. Никто же не совершал никаких насильственных действий, не бил витрин. Когда наши начальники сравнивают протесты российские и поведение полиции жестокое, да, где-то там за рубежами, где-то там в Европе и в Америке, но это абсолютно некорректное сравнение, потому что, повторюсь, никто не бьет витрины, никто не сжет машины, никто не берет штурмом капитолий. Абсолютно местные органы власти. Это абсолютно разные типы протестов. Не мирное сопротивление. Это абсолютно другая политическая культура. Да, и в этом смысле, как выяснилось, это действительно братские народы. Как и братские силовики, которые тоже готовы проявлять совершенно феерическую жестокость.
Возможно, у силовиков нет национальности вот в такой функции, в какой они выступают.
В общем, да, хотя, может быть, не национальность, а устройство политического режима развязывает им руки до предельных степеней. В этом, собственно, ужас. И они, да, действительно подражают друг другу, видят, что срабатывают такие методы, что можно продолжать так жить дальше и управлять. И это, я думаю, белорусский пример очень серьезное влияние оказал на российских силовиков.
В Беларуси последние месяцы очень популярен лозунг польской солидарности. Зима ваша, весна наша. Мы говорим с вами 25 февраля, очень скоро весна. Какой вам видится политическая весна в Беларуси и весна в России?
Опять же, трудно говорить, ведь дело не во времени года даже, да. Хотя, конечно, выходить легче, когда тепло. Но и силовикам это тоже облегчает задачу. Дело не во времени года, а в конкретных причинах и даже триггерах, поводах для протеста. В России весной что-то даже таких поводов и не видно, кроме наступления тепла. А вот парламентские выборы, которые пройдут в самом начале сентября этого года, это повод для возможных протестов, потому что выбора опять не будет. Опять вот выборы без выбора, и многие прогнозируют, наверное, справедливые протесты и до выборов, и во время, может быть, выборов, и после. Это такой опасный момент для власти, который опять не дает инструментов для представительства самым продвинутым слоям населения, в том числе молодым. Так что это такой, в общем, опасный момент для власти. Я думаю, что Беларусь, конечно, наверное, сыграет свою роль сезонный фактор. Но нужен все-таки какой-то очень конкретный триггер. Ведь в России никто не вышел, пандемия здесь играла свою роль, никто не вышел после обнуления Путина, после отравления Навального. И то, что произошло сейчас в январе-феврале, это был отложенный протест, накопленное недовольство, которое готово было вырваться в связи с каким-то триггером. Этот триггер появился в виде ареста Навального. Ну и фильма про дворец Путина. Вот триггер, если подействует, то протесты, да, безусловно, начнутся, потому что они, безусловно, никуда не делись. Это перманентный процесс.
Дякую великі за вашу оценку. Это был российский политолог, эксперт Центру Карнеги Андрей Колесников. Всего наилепшего.
Добрый вечер, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычны аналітык Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Прывітанне.
А так само Анатоль Котаў, прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіравання, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта. Анатоль, прывітанне.
Добры вечар.
Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта меркаваныя змены ў закон аб прадухіленні экстрэмізму. Некалькі тэлеграм-каналаў апублікавалі праект, нібыта праект, які ўжо ўнесены ў палату прадстаўнікоў. Ну, мы ізноў жа робім такі дысклеймер, як зараз кажуць, по модулю, что называется, что это не официальный проект, неведомо, какой он стадии, тем не меньше. Вот такие проект з'явился. Валер, вы уже блог про это писали, про змест этого документа. Что, на ваш погляд, там самое главное?
Галоўная новация гэтага законопроекту – это фактично необмежованное применение понятия экстремизм. Он может быть применен до любой громадской деятельности. Так экстремизмом можно теперь лечить дискредитацию органов державной улады, а так само дискредитацию Республики Беларусь. Вот этой формулировки можно до чего угодно прилепить. Ці вось распальванне сацыяльнай варажнечы. Это ўсё гэтае палажэнне настолькі гумавае, што ўсялякая крытыка ўлады любога ўзроўню, ўжо не кажучы пра крытыку Лукашэнкі, можа быць расцэнена як экстрэмісцкая. Ці вось цяпер любы ўдзельнік акцыі пратэсту аўтаматычна становіцца патэнцыйным экстрэмістам. Ну і уводится некая такая правовая новация, заборона на профессию. Громадяне, которые трапляют в спис организации, ці в спис, який КГБ будет складать, позбавляются права займать посады в органах державного керования, медицины, эдукации. Больше того, фактично вводится заборона на коммерцийную деятельность. Их там заборонены финансовые операции на сумму свыше 2000 базовых величин. Вось такая ситуация складывается, коли, в принципе, любая активная громадско-политичная деятельность не подконтрольная уладе можно будет объявить экстремистской с усими наступствами, которые чекают удельников тишальцов этих деяний.
Анатоль, а вот вы так само знакомились с этим проектом. Что, на ваш погляд, там самое небеспечное? Что вот самое тяжкое, скажем так, ну, коли это станет уже законом?
На мою думку, уже добро отказал на это питание господар Карбалевич. Самое небеспечное – это фактично узаканьванне той практыкі, якая з дзіўнымі юрыдычнымі фармулёўкамі скалалася зараз з пункту гледжання пакарання удзельнікаў пратэстных акцый, але там яшчэ ось не хапае гэтага кроку, каб прызнаваць усіх экстрэмістамі. І вельмі шырокая формулёўка, вельмі шырокае трактаванне таго, што можа быць прызнаны экстрэмісцкім. З'яўляецца тэрмін экстрэмісцкая сімволіка, да якога можа быць залішана ўсё, што заўгодна, і сам факт валодання такой сімволікай будзе дастатковым, каб вас пакаралі і ўнеслі ў нейкі спіс. Гэта просто фактычна стварэнне юрыдычных падстаў, каб за што заўгодна вас маглі прыцягнуць да адказнасці па артыкуле, які звязаны з пакараннем экстрэмісцкай дзейнасці. І вось такая шырокая трактоўка ў законе ўжо, гэта самая небяспечная рэч. Раней наша законадаўства з пункту гледжання акрэслення экстрэмізму, яно таксама не было найлепшым, але прынамсі былі нейкія межы дастаткова разумныя, і шчыра кажучы, калі паглядзець нават на практыку прымянення гэтых артыкулаў, то яна не была вельмі шырокай. Зараз гэта можа тычыцца десятков и сотням тысяч людей вельми просто, як так, стрикнуть пальцами.
То есть, ну, это вот так, как у СССР, у РСФСР, 58 артикул был, да, и фактично под это, под его подводили фактично все. Вот это нечто подобное?
Так. Нечто подобное, и, широ кажучи, коли поглядеть нават на практику апошних присудов, апошних юридичных конструкций, в яких уживаются вельми дивные окреслення, активно глядел, интенсивно сбегал от АМАПу, и это уже з'являється некой подставой для реагования, то вось с принятием менавіта такого закону это будет просто, ну, дасть такую простору для дзеянняў наших карных органов, что нават гэты 37-й год у Советском Союзе и артикул 56-й покажутся забавкой.
Ну, я на самом початку сказал, что это, мы зараз с вами говорим о публикации в телеграм-каналах, как бы отказности телеграм-каналы не несут и так далее. Але я хочу нагадать, что наприканце студзеня Александр Лукашенко скликал нараду по удосконаленню законодавства. И змест этой нарады довольно подробязно давали уже официальные сродки массовой информации, принамсі довольно подробязный комментарий давал наместник дзяржсакратара Рады безпеки Александр Рахманов. Валер, вот накольки то, что казал тады, ну и Лукашенко на нараде, и спадар Рахманов, и, сдается, прокурор Швед, накольки вот это стосуется со зместом вот этой публикации у телеграм-каналах? Это как бы подобно, то есть зараз про это написали телеграм-каналы, але тады это казал официальный чиновник. Одно с другим стосуется?
Цалкам стасуецца, просто нарада ў Лукашэнка і каментарыі адносна гэтай нарады былі проста пераказам тых палітычных установак, якія з'явіліся вынікам нарады. Ну, а той законапраект, які з'явіўся ў телеграм-каналах, гэта ўжо пакладзенае на юрыдычную мову, тыя палітычныя ўстаноўкі, якія даў Александр Лукашэнка ў выніку той нарады. Таму я думаю, што цалкам адно з другому, з другім, так сказаць, стасуецца, і гэта проста ўжо дакладнае прававое юрыдычнае вымярэнне тых загадаў, якія тых рашэнняў, якія адбыліся на той нарадзе.
Анатоль, а вот скажите, вы как юрист, вот коли это все законодательство будет дейничать, это значно повеличит термины, то есть то, за что зараз, скажем, администрационная отказность может быть, те невеликая криминальная, а зараз это будет все, как бы, ну, вот умовно кажучи, вчера обвестили присуд Катерине Андреевой и Дарьи Чульцовой, они отримали 2 года колонии агульного режима. Коли бы это трактовалось как экстремизм, то их деятельность, то это было больше тяжкое? Те там все-таки, скажем, нижняя шкала, это вот те же 2 года?
Ну, широко кажется, что присуды, которые сейчас выносятся, они не вельми мают в уголе нечто асэнсаванае і альбо нешта ўвогуле абгрунтаванае на праве. А праблема з прыняццем, калі, канешне, гэты акт будзе прыняты, яна не столькі ляжыць у тым, што прысуды будуць больш цяжкія, і папросту іх колькасць павялічыцца ў разы, таму што можна будзе стосовать и ось гэтае законодательство наўпрост да кожнага, хто прымае ўдзел, да кожнага ўдзельніка ў пратэснай акцыі.
Валер, у мяне да вас пытанне. Вот на ваш погляд, вот этот велізарны абшар, які так, у нас з'явіўся Анатоль, так? Да, Анатоль, працягвайце.
Так, праблема ў тым, што гэта не суворасць пакарання, гэта тое, што гэта просто павялічвае колькасць патэнцыйна пакараных у дзясяткі разоў. Кожны, хто выходзіць на акцыю пратэсту, кожны, хто дома мае тое, што можа быць прызнана сімволікай экстрэмісцкай, будзе просто караны. Это можна весці гаворку аб дзясятках і сотнях тысячах людзей, прычым у такіх самых скрайных варыянтах, у самых скрайных опцыях, там нават за фотаздымкі з асобамі, якія абвінавачаны, якія панеслі пакаранне па гэтым артыкулу, по гэтым артыкуле па экстрэмісцкай дзейнасці таксама могуць быць пакараны, таму што гэта таксама экстрэмізм. Гэта насамрэч такі прававая бомба, на якой можа падарвацца большасць насельніцтва Рэспублікі Беларусь, таму што калі пачаць караць дзясяткамі тысячаў, то у кожнага знойдзецца сямейнае і сяброўскае фота з экстрэмістам, і так можна просто ўсю краіну адразу пакараць, пасадзіць у турму альбо выдаць штраф.
Дарэчы, вот майго дзеда ў 37-м годзе, яму як бы акрамя ўсяго іншага інкрымінавалі, бо калі праводзілі арышт, в хаце просто лежалі старыя газеты. Вот. Каб там я не ведаю нешта заварочваць, а там партрэты на трыбуне маўзалея Тухачевскі, Якір, і была фармулёўка абвінавачвання хранил партрэты врагов народа.
Мы, на жаль, ёсць рызыка, што апынемся якраз у такой менавітай сітуацыі. Гэта там, не ведаю, 82-й год па Орлу, альбо 37-й у Савецкім Саюзе.
Валер, а можа ўсё ж такі не так жахліва? Я разумею, што эта формула як бы ніколі не ратуе, але памятаеце, у 2005 годзе, напярэдадні выбараў 2006-га, прынялі таксама пакет драконаўскіх такіх законаў, і там была адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Там, дарэчы, упершыню, на што зараз пасылаецца гэты закон, была дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, але адзін раз працаваў вот этот закон дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, потым его не ўжывалі. А закон о дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь ўвогуле, здаецца, было толька пару пракурорскіх папярэджанняў, то есть закон рэальна не працаваў. Мне пра гэта распавядаў кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі. Можа, гэтымі законамі, не так як зараз Анатоль сказаў, што сотні тысяч сядуць. Это так для астрасткі, як гаворыць. Мы вам такое, так сказать, пагражаем, а реально они, может, дзейнічаць не будуць.
Па-першае, сапраўды, гэтае новае заканадаўства павінна напужаць людзей. Павінна нагнаць страху, павінна прымусіць людзей асцерагацца. Асцерагацца усякай крытыкі ўладаў, асцерагацца апазіцыйнай дзейнасці, асцерагацца выходзіць на вуліцу. Гэта адна функцыя. А другі момант, сапраўды, з улікам таго, што сёння супраць улады выступае большасць насельніцтва, усе гэтую большасць насельніцтва перасадзіць за краты немагчыма, нават калі сапраўды пабудаваць той лагер для остракапытных, да? Все равно гэтага мало, гэтага не хопіць. Таму гэтае законодавство павінна даць уладам пэўную свободу рук. То бок, стварыць ситуацию, калі вінаватыя ўсе, калі вінаватая большасць, ну, але садзяць не ўсіх. Ну, хаця па той прычыне, што ўсіх пасадзіць немагчыма, проста машына такая праваахоўная, яна не справіцца з такой колькасцю. Вось, таму будуць выбіраць. Будуць выбіраць па пэўных прынцыпах, па пэўных указаннях, па ўяўленню небяспекі ад той ці іншай катэгорыі людзей, ці ад той, ад тых ці іншых канкрэтных персанажай. Вось. Но гэта дае ўладам у рукі інструмент, які можна даволі эфектыўна выкарыстоўваць ўжо за на як бы прававой аснове.
Анатоль, ну, у меня наступное мое пытание до вас, як до былого чиновника, как раз той самой администрации, где, я думаю, вот это и эту паперу писали, этот проект. Вот поводле вашего досвіду, это не может быть таким, ну, что называется, пробным шаром. Вот в громадству как бы вкидывается это, как бы это показывается, все кажут, ой, жах, это будет, вогуле всех посадят, всех расстреляют, а потом улад по своей велизарной широй добрыни парламент это предоставляет, а парламенте какие-то перечки возникают и кажут, нет, ну вот так вот жестко мы не зробим. Мы что-то скорректуем, мы что-то, так бы мовить, обгаблюем, не так уже жестко. Вот тут министр замежных справ, господар Макей, в интервью РБК сказал, да не, ну вот на концтяга еще это питание, хай историки как бы выучают. То есть вот, скажем, то, что этот проект трапіў у телеграм-каналы, а грубо кажучы, можа быць, быў зліты, і зусім не абавязкова, дарэчы, прыхільнікамі гэтых телеграм-каналаў. Вот такую схему вы выключаеце, што это як у тым анекдоце, выпусці казу. Вот так это же жыццё. Вот спачатку паказалі такую як бы страшную страшылку, а потым скажуць: "Не-не-не, ну вот так жорстка мы не будзем дзейнічаць. А мы-то тут ні пры чым, это ж телеграм-каналы напісалі, яны ж хлусяць заўжды". Такую схему вы выключаеце бюрократычную.
Ну, шчыра кажучы, што насамрэч такога вопыту у Беларусі дагэтуль не было, таму што то, аб чым вы кажаце, гэта палітычная тэхналогія, каб, напрыклад, адвесці ўвагу ад нечага іншага, так, каб людзі пачалі абмяркоўваць і сварыцца на тэму таго, што насамрэч ніколі не будзе прынятае, так? Такіх захадаў яшчэ ў Беларусі не было. Я б сказал, что эта ситуация больше подобная на принятие декрету об тунеядцах. Коли так само все казали, что это абсурд, и такого не может, такой декрет не может быть принят, а он был принят. На суперок размовам, на суперок обмеркованиям, на суперок спречкам. Позднее, конечно, там довялося адматваць назад, але дэкрэт быў прыняты. Таму, шчыра кажучы, дзе гэты дакумент можа змяніцца, калі гэта версія праекта выйшла ад ініцыятара, які, якога трэба шукаць недзе ў сілавым блоку. Тады яшчэ недзе на дзесьці на стадыі абмеркавання ў адміністрацыі прэзідэнта, на радах савета міністраў, дзе збіраюцца ўсе, хто маюць нешта сказаць на тэму закону, там можа быць нешта папраўлена, але не ў парламенце. І шчыра кажучы, што увогуле не хацелася б, каб гэта было паліттэхналогіяй, каб не хацелася б, каб гэты закон быў прыняты ў будь-якім выглядзе, у тым, у якім ён зараз зліты ў Telegram-канал, альбо ў мякчэйшым, каб можна было сказаць, што мы вас вось бачыце, мы да вас прыслухаліся, стварылі падставу, каб пакараць не 200 тысячаў так проста, а 100 тысячаў, і ўсе павінны, ну, пляскаць у далоні. Дзякаваць, таму што цар, ён не такі жорсткі, якім уяўляўся, ўсё-такі прислухаўся да голосу грамадства. Я б насамрэч рыхтаваўся да горшай перспектывы, што гэты закон, калі нічога ў дзяржаве не зменіцца, калі застанецца гэтая ўлада, якая вельмі баіцца, што вясной зноўку выйдуць людзі на вуліцы, іх будзе вельмі шмат, і там рыхтуецца таксама да таго ж 25 сакавіка, калі адбываюцца традыцыйныя акцыі ў гадавіну БНР. Я б рыхтаваўся да таго, што гэты закон, ось ён, яго неяк паспрабуюць прасунуць, каб ён увайшоў у сілу яшчэ напярэдадні акцыю, каб можна было людзей з аднаго боку палохаць, а з другога боку, як казаў спадар Валер, караць па нейкім там сваім прынцыпам, але пакараць патэнцыйна можна усіх. Таму я б тут нейкіх добрых ілюзіяў не меў на тэму таго, што гэта проста каб адвесці увагу грамадскасці ад нечага іннага, каб усе так па размаўлялі, паспрачаліся, паразважалі і забыліся аб нечым іншым. І таксама не разлічваў бы на тое, што гэты закон выйдзе ў нейкім мякчэйшым варыянце, ў нейкай мякчэйшай опцыі, ніж вось зараз застаўся, якая была зараз злітая да Telegram-каналу, таму што ён, ну, напісаны так, як пішуцца праекты законаў, якія трапляюць на стол да разгляду альбо да подпісу прэзідэнта. І самае меншае, на што б я лічыў, што гэты закон будзе правалены альбо скарыгаваны недзе ў беларускім парламенце.
Анатоль, а вот такое, можа, больш вузкае пытанне, хаця магчыма это будзе і ў іншым законе адлюстравана, хаця там ёсць спасылка на вот некае антынацысцкае, антынеонацысцкае законадаўства. Практычнае пытанне ў мяне такое больш канкрэтнае, я бы сказаў. Бел-чырвона-белы сцяг прызнаюць экстрэмісцкім ці не, як вы лічыце?
Ну, шчыра кажучы, што вось тут я быў трошкі больш аптымістычным, таму што гаворка ідзе не аб бел-чырвона-белым сцягу, як, ну, як нейкім аб'екце, так? Таму што калі прызнаецца бел-чырвона-белы сцяг фактычна экстрэмісцкім, то гэта тканіна, якая мае памеры, якая мае суадносіны белага, чырвонага і белага. І толькі ў такім выглядзе фактычна мабыць прызнана экстрэмісцкім. Бо калі выйсці за, але гэта, ну, не мае ніякага сэнсу, таму што нафарбаваў на тканіне палоску шырынёй на 2 сантыметры больш, і ўжо гэта не экстрэмісцкая сімволіка. Адваротная сітуацыя будзе, калі ўсё, што бела-чырвона-белае, яно будзе залічанае да экстрэмісцкага спалучэння колераў.
Ну, так там, яно і робіцца.
Ну, так яно і робіцца, але гэта будзе проста ну, такім юрыдычным абсурдам, калі, ну, мы павінны будзем забараніць сцяг Японіі, там, не ведаю, сцяг Манака, сцяг Польшы, Аўстрыі. Бо там усюды ёсць вось нейкая гэтыя колеры. І з аднаго боку гэта вельмі, ну, цяжка акрэсліць юрыдычна дакладна, каб менавіта вось нейкае асаблівае асобнае спалучэнне гэтых колераў было прызнана экстрэмісцкім, таму што гэтую забарону будзе вельмі лёгка абысці. А з другога боку, вельмі ідыёцкім будзе выглядаць, калі ўсё, што бела-чырвона-белае, альбо чырвона-белае, альбо бела-чырвонае, яно будзе залічана да экстрэмісцкай сімволікі, таму што, ну, я не ведаю, ну, Дзедаў Марозаў у нас ўжо хапалі там па асобку, то трэба будзе ўсіх адразу пакаваць у аўтазак. і не ведаю, у Віцебску трэба будзе змяняць сімволіку, таму што герб Віцебску таксама ўтрымлівае гэтыя колеры. Там у кожную царкву прыйдзецца ўламіцца, таму што, ну, прынамсі у праваслаўнай традыцыі
Дуралекс, Седлекс.
Вось гэта якраз той прыклад, калі дуралекс, прычым можна без перакладу з лацінкі. І на мой погляд, вось менавіта ў гэтым выпадку я б лічу на тое, што немагчымасць стасавання закону аб прызнанні бело-чырвона-белага сцягу экстрэмісцкім у тым ці іншым выглядзе, яна прывядзе да таго, што гэта пытанне паціху дзесьці пад лавай можа быць і забытае. Але калі б таксама не было такой рэакцыі грамадства, калі сабралі ў першыню на гэтай платформе petition.org больш за 100 тысяч подпісаў пад петыцыяй у абарону бело-чырвона-белага сцяга, тады, ну, магло і праскачыць на падставе 100 подпісаў пад нейкім там зваротам нейкіх ашаломаў.
Валер, у мяне да вас пытанне, якое ўжо ўскосна закрануў Анатоль. А навошта это робіцца? Бо справа ў тым, што па ўсіх вот пунктах, якія там выкладзены, рэальна людзей сажаюць, рэальна людзей затрымліваюць. Колькі людзей затрымана за бел-чырвона-белы сцяг? Ну да, он не прызнаны экстрэмісцкім. Але фактычна ў фармулёўках рашэння ў суду ён трактуецца менавіта так. І вот у чым сэнс вот этой як бы вот этой формалізацыі. Вот мы памятаем у 2011 годзе, калі пачаліся маўклівыя акцыі. Ну да, на пэўным этапе, калі іх ужо стала шмат, просто памянялі заканадаўства, калі як нават дэманстратыўнае бяздзеянне было крыміналізавана. Але да таго спакойна людзей сажалі. Вот у чым тут сэнс, навошта мяняць заканадаўства? Ну і так добра. Прэзідэнт сказаў, зрабілі, все выканалі. Вот мне учора, дарэчы, распавядаў Александр Алесін вот сваю трактоўку, скажам, ўжывання войска. Чаму войска ўжывалі? Чаму людзі стралялі? А ён кажа вельмі проста. В дактрыне запісана ваеннай, што ёсць такая пагроза гібрыдная вайна. Лукашэнка загадаў, нам пагражае гібрыдная вайна, вы павінны дзейнічаць. Всё ёсць так, всё выканаць. Як бы, навошта тут вот гэтыя фармалізмы так патрэбны? Каму они патрэбны?
Ну, вось, фактычна, ўжо стала аксіёмай сярод незалежных экспертаў, што з пачатку масавых акцый пратэста у краіне адбыўся прававы дэфолт. То есть дзяржава не выконвае сама закон. Дзяржаўныя чыноўнікі перасталі выконваць закон. Ну, яны і дасюль, як бы Беларусь прававой дзяржавай не была. Ну, але цяпер яны гэта ў масавым парадку пачало адбывацца. Але ж любая дзяржава – гэта структура, якая павінна дзейнічаць паводле нейкіх правіл, якія прынята называць законамі. Калі дзяржава не дзейнічае паводле правілаў, яна як бы не зусім дзяржава. І можна сказаць, што фактычна пасля 9 жніўня в Беларусі дзяржава была рэдукавана да ўзроўня рэжыма. То бок толькі палітычны рэжым, а ад дзяржаўных функцый дзяржава адмовілася ў значных ступені. Ну, вось цяпер як бы ставіцца задача прывесці гэта ў нейкую такую своеасаблівую норму. То бок падвесці заканадаўчую базу, прававую базу пад той масавы размах рэпрэсій, якія ажыццяўляюцца ўжо шмат гадоў. Прычакайце, шмат месяцаў. Вот. І тым самым як бы, ну, стварыць больш камфортную сітуацыю, таму што гэтая сітуацыя, якая была дасюль, яна трохі некамфортная для ўсіх работнікаў праваахоўных органаў, асабліва для следчых, для суддзяў. І звярніце ўвагу, тыя шамапаўцы, так? Чаго яны хаваюцца? Вось падчас акцыі яны хаваюцца, хаваюць твар, затрымліваюць пратэстоўцаў людзі ў грамадзянскай форме, у цывільнай форме, не прадстаўляюцца. На суд прыходзяць тыя ж самыя амапаўцы, зноў хаваюць твар і зноў выступаюць пад некімі псеўданімамі. Здавалася б, у чым праблема? Дзяржава мае манаполію на гвалт. Вось, ну вось, як бы, ад імя дзяржавы гэтыя людзі чыняць гвалт. Але ж яны хаваюцца. Бо разумеюць, што яны дзейнічаюць не зусім па праву, не зусім па закону. Таму вось стварыць для гэтых людзей, для работнікаў праваахоўных органаў больш камфортную сітуацыю, не ставіць іх перад некай дылемай, магчыма маральнай. Вось, і цяпер як бы іх супакоіць іх сумленне, што ўсё цяпер па закону. Ну, дуралекс называецца.
Анатоль, а вот на ваш погляд, паводле вашага досведу, наколькі вот моцны гэты матыў, што мы хочам дзейнічаць па пісанаму закону, вот што было напісана. Ну, а калі начальства загадала, то чым гэта кепска? Ну, нашы ж людзі прызвычаіліся, ці яны там чаго, можа, перасцерагаюцца людзі там Нюрнбергу ці Гаагі, ну, дзе там будзе той Нюрнберг ці Гаага? Магчыма, нават, скажам, зараз яны ўпэўнены, што нічога такога не будзе. Ці ўсё ж такі гэта как-то карціць? І каго больш, умоўна кажучы, тых, хто в пагонах ці без пагонаў?
Ну, шчыра кажучы, Валеры Карбалевіч тут усё вельмі яскрава і так па палічках расклаў. Гэта сапраўды пытанне камфорту, таму што, ну, шмат следчых, усе следчыя, там не ведаю, пракуроры, суддзі, яны вучыліся на хаця б на юрфаку БДУ. А там ўсё ж такі пісанае права, яно пісанае права. І калі у кодексе напісана, што нешта белае, а начальнік тэлефануе і кажа, што не, трэба вось у гэтым белым убачыць, ну, прынамсі шэрае, а лепей за ўсё чорнае, так? Яно вельмі няёмка робіцца тым, хто падпісваецца, таму што у адрозненні ад тых самых амапаўцаў, суддзі, следчыя, пракуроры, яны ўсюды пакідаюць свае подпісы, свае сляды, так бы мовіць, якія вельмі цяжка выкрасліць. І калі яны, ну, пішуць такую ўжо тотальную безглуздіцу, альбо, ну, як гэта кажуць, нацягваюць саву на глёбус, то гэта будзе відавочна, і гэта вельмі некамфортна самому суддзі, таму што, не ведаю, ну, насамрэч, большасць асэнсоўвае, што змены непазбежныя, і трэба пазней будзе са сваіх учынкаў неяк тлумачыцца. І калі ў цябе ёсць папера, ў якой напісана, што тое, што учора было белым, стала шэрым, і ты напісаў, што яно шэрае, яно, ну, нібы стварае падставы да таго, каб сказаць, што я выконваў закон. І не мог
не загад.
А не загад. І не мог іначай. І гэта нібы, ну, вось нейкае тлумачэнне з таго, што ну, можа, гэта і сапраўды дуралекс і дрэнны ўчынак, але па законе. І гэта стварае вось, ну, пэўны псіхалагічны камфорт, таму што, ну, не ведаю, у Савецкім Саюзе на пачатку яго існавання быў такі была такая крыніца права, як рэвалюцыйная мэтазгоднасць, рэвалюцыйная самасазнанне, самасвядомасць, рэвалюцыйная самасвядомасць, якой можна было патлумачыць ўсё, што заўгодна. Вось, і усе суддзі, пракуроры, следчыя, яны, ну, збольшага тлумачыліся вось гэтай рэвалюцыйнай мэтазгоднасцю і самасвядомасцю. У беларускім законадаўстве такога няма. Яно ўсё ж такі, ну, не найлепшае, але прынамсі хоць якое, але ёсць. І нейкія рэчы, якія выходзяць зусім за яго рамкі, за яго абмежаванні, яны дастаўляюць вельмі, ну, шмат непрыемных хвілінаў і гадзінаў тым, хто пад гэтым падпісваецца. Вось гэта спроба дапамагчы людзям перайсці нейкую мяжу, ісці далей і служыць ось гэтай просто карнай машыне, карнаму механізму, які просто ну, штампуе гэтыя прысуды і суткі, і сотні, і гады просто ось так, лёгка.
Ясно. Добра, добра. Дякую великий Анатолий, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться далее подеи, и будет принято это законодавство, в каком выгляде, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и на Телеграме «Свобода».
Забыть тебе